Издательство «Эксмо». Татьяна Полякова. Час пик для новобрачных. Я пила кофе, стоя у распахнутого настежь окна. После надоедливых затяжных дождей второй день светило солнце. В город пришла настоящая весна. Прохожие на улице беспричинно улыбались, а в еще не успевших высохнуть лужах купались воробьи. Тюлевая занавеска надувалась пузырем. Я щурилась на солнце и ощущала себя абсолютно счастливой. Такое чувство, точно за спиной выросли крылья. Казалось, влезь на подоконник, зажмурься, закричи погромче и непременно полетишь. Запросто. Усмехнулась я, напомнив себе, что у нас третий этаж. Летать можно по-разному. Но ощущение счастья не проходило. Несмотря на всю мою самоиронию. И дело не только в том, что за окном весна, а... Зазвонил телефон. Я торопливо схватила трубку, поставив чашку на подоконник. И широко улыбнулась, услышав голос мужа. «Это я, дорогая?» — сказал он. Мы расстались рано утром, так что сердцу вроде бы незачем было скакать галопом и замирать. Совершенно лишние волнения, но сердце, однако, летело галопом и замирало. В общем, выходило, что я безумно люблю своего мужа, как оно и было в действительности. Это я не без удивления смогла констатировать несколько месяцев назад. Правда, тогда он еще не приходился мне мужем, и некоторая романтичность была вполне уместна. Однако прошел почти год после нашей встречи и скоропостижного бракосочетания. Романтизм почему-то не убрался во свояси. Напротив, я смогла убедиться, что сейчас люблю мужа больше, чем в день нашей свадьбы. Если учесть, что любовная лихорадка долго и упорно обходила мою персону стороной, не приходится удивляться, что меня так занимают собственные чувства. «Я тебя люблю», — улыбаясь, сказала я.
«Здорово», — совершенно серьезно ответил Глеб. «Есть еще новости?»
«Нет. Я собираюсь немного прогуляться. Буду думать о тебе и читать стихи. Мысленно, конечно, чтобы не удивлять прохожих».
«Почему бы тебе не почитать их мне? По телефону?» «Нет. Я жажду личной встречи.
Ты приедешь только завтра. А выйти на прогулку я собираюсь через полчаса.
Обойдешься без стихов, мой дорогой. Знаешь, оказалось, рыбалка вовсе не такое увлекательное занятие», — со смешком сказал он. «Я скучаю без тебя, детка. Если честно, я уже забросил свои пожитки в машину и собираюсь отчаливать. Как ты на это смотришь?»
«Я в восторге», — искренне ответила я. «По-моему, рыбалка — довольно глупое времяпрепровождение.
Почему же ты молчала об этом раньше?»
«Не хотела, чтобы ты решил, будто я пытаюсь удержать тебя возле своего подола».
«А ты пытаешься?»
«Конечно. Но как женщина умная, стараюсь, чтобы это не бросалось в глаза».
«Могу тебя поздравить. Задуманное тебе удается мастерски. Я думал, ты рада-радёшенька избавиться от меня на сутки. В общем, через пару часов буду дома.
Я тебя жду».
«Надеюсь, любовника в шкафу я не обнаружу?»
«Конечно, нет. Ты ведь такой милый и заранее предупреждаешь о своем возвращении».
«Бережёного Бог бережет», — засмеялся Глеб. «Ладно, детка, я услышал твой голос, и на душе стало легче. А домой захотелось со страшной силой. Целую».
«Эй! Ты не сказал самого главного?» — нахмурилась я.
«А что у нас самое главное?» — с притворным удивлением спросил Глеб. «Напрягись», — сурово посоветовала я. «Совершенно ничего не приходит в голову.
Глеб, я тебя убью!»
«Дорогая, торопиться с этим не стоит. Вдруг я тот самый единственный?»
«Ты тот самый. Но я убью тебя, если ты сию минуту не скажешь, что любишь меня».
«Ах, вот в чем дело».
Мы засмеялись, а потом он сказал.
Я люблю тебя». И это прозвучало как-то странно. Чересчур серьезно, что ли? И валять дурака сразу расхотелось. «Я тебя жду», — тихо сказала я, испытывая нечто вроде беспокойства. «Целую», — ответил он, помедлил и добавил. «Детка, я счастлив, как последний идиот». И отключился. Я положила трубку и вновь выглянула на улицу. Но теперь происходящее там меня совершенно не занимало. Через 5 минут я закрыла окно, задернула занавеску и, напивая что-то под нос, прошла на кухню. Однако очень скоро петь мне расхотелось. Я то и дело поглядывала на часы. Странно. Ощущение счастья уступило место беспокойству. Что это со мной? Я прошлась по огромной квартире, пытаясь уяснить неожиданно происшедшую перемену в настроении. Никаких причин. Совершенно. Птицы поют, солнце светит. Мой муж возвращается ко мне. Я потянулась к телефону, ругая себя за глупость. Надоедливая жена наскучит очень быстро. Глеб ответил не сразу. И на смену беспокойству вдруг пришел страх. «Глеб!» Едва не заорала я, услышав его голос. На повороте телефон улетел под сиденье. Еле смог его достать. Тормозить не хотелось. «Ты меня напугал».
«Что?»
— не понял он. «Не знаю», — честно ответила я. «По-моему, я спятила. 2 часа кажутся мне вечностью».
«Я постараюсь их сократить».
«Ну уж нет. Меня всегда в дрожь бросает от твоего лихачества».
«Чепуха, дорога совершенно пустая. Лучше скажи, чем ты занята».
«Ничем. Ради бога, не гони, как сумасшедший».
«Ясно, не можешь выпроводить любовника. Он что, в твоей шубе запутался, и теперь ты тянешь время?»
«В случае чего выброшу его в окно вместе с шубой, так что не беспокойся».
«Это разумно. Иногда я в самом деле верю, что ты меня любишь».
«Что за дурацкое иногда?»
«Ну...»
«Когда вернешься, поговорим на эту тему».
«Почему не сейчас? Мне так приятно слышать твой голос».
«Потому что ты летишь, как угорелый, управляя машиной одной рукой. Пока».
«Как только доберусь до Ярцева, позвоню. Идет? «Ты успеешь выбросить любовника и расстелить ковровую дорожку у подъезда».
«А еще заказать военный оркестр», — поддакнула я. И отключилась. На душе стало спокойнее. Еще немного побродив по квартире, я решила удивить мужа и испечь торт. Достала поваренную книгу и углубилась в изучение рецептов. Вскоре стало ясно. Торт мне не по силам. И я остановилась на печенье по-домашнему. Кулинария никогда не была моим хобби. И времени я потратила предостаточно. Когда, наконец, печенье оказалось в духовке, я перевела взгляд на часы, а потом на телефон. Глебу уже давно было пора позвонить. Я почувствовала что-то вроде укола в сердце и схватила трубку. Глеб не ответил. «Ну что?» Пробовала я рассуждать здраво. Он мог его выключить или забыл подзарядить, и батарейки сели. Но беспокойство не проходило, напротив, усиливалось с каждой минутой. Я замерла возле окна, ожидая, когда во дворе появится темно-зеленый «Шевроле» мужа. То и дело набирала номер телефона, с каждым разом испытывая все большее отчаяние. И вдруг заревела. Не помню, когда я плакала в последний раз. Я и в детстве не злоупотребляла этим. Слезы катились по щекам, а я, вцепившись в трубку, шептала: «Господи, ну пожалуйста», ожидая в любой момент увидеть машину Глеба и выругать себя за дурацкую истерику. Зуммер плиты заставил меня вздрогнуть. Я испуганно оглянулась, успев к тому времени забыть о печенье. Выключила духовку и вновь уставилась в окно. Со страхом перевела взгляд на часы.
3:20. Еще один звонок остался без ответа. Он мог заехать в магазин за цветами? Глеб, немедленно! Слышишь, немедленно ответь мне! Телефон отключен или находится в зоне недосягаемости? В который раз повторил оператор. Я убью его, я убью его! Только бы он вернулся. 4 часа. Что с ним могло случиться? Может, машина сломалась? Или какая-то непредвиденная задержка, и он не позвонил? Ждать у окна больше не было сил. Я с трудом отыскала ключи от машины, в досаде вытряхнув содержимое сумки на пол, и бросилась к своему «Фольксвагену», стоявшему во дворе. Проверила, включен ли мой телефон. Когда мы встретимся, я буду чувствовать себя идиоткой. Ну и пусть. Лишь бы встретиться. На первом же светофоре я пролетела на красный. На счастье, бдительных граждан в форме поблизости не оказалось. Так нельзя. Попыталась я себя урезонить и поехала медленнее. Город остался позади. Вот и указатель на Ярцево. Я свернула с автострады. Здесь дорога была узкой, в жутких колдобинах. Как обычно, по весне заниматься ремонтом никто не спешил. Вот колокольня Ярцевской церкви, поворот. Ни одной машины не попалось навстречу. А если у Глеба сломался телефон? Разве такого не бывает? Может, он уже дома? Я набрала номер квартиры. Автоответчик моим голосом сообщил, что никого нет дома. «Глеб, позвони мне!» — попросила я и отключилась. И вот тогда увидела машину скорой помощи. Она, стремительно сокращая расстояние, неслась мне навстречу. Мы поравнялись на выезде из Ярцево. Наверное, уже в ту самую минуту я и поняла, что произошло. Прижалась к обочине, пытаясь справиться с дыханием. Потом заставила себя ехать дальше. За Ярцевым начинались места малообжитые. На ближайшие 70 километров ни одного населенного пункта вдоль дороги. Лес сплошной стеной. Ближе к озеру луга. Еще один поворот. Впереди на дороге возле обочины стояли красные «Жигули». Мужчины и женщины испуганно жались к своей машине. Я резко затормозила. Сначала я мало что поняла. Кроме красных «Жигулей» на дороге больше не было никакого транспорта. Потом внимание мое привлек указатель «Опасный поворот», опрокинутый на асфальт. А метрах в 40 от дороги, в поле, догорало то, что недавно было машиной. Искорёженная груда железа. Только номер как будто в насмешку выглядел вполне различимым. 320. Рядом стоял милицейский газик, и несколько мужчин топтались по соседству. У меня хватило сил выйти из машины. «Где он?» — пролепетала я, но никто не обращал на меня внимания. Женщина продолжала испуганно жаться к «Жигулям», а мужчина позвал милиционера, и они вдвоем устремились к дымящемуся остову машины. «Я его вытащить не мог», — вроде бы сказал он. «Не помню, когда пошел дождь. В ту самую минуту, когда я это услышала, или гораздо раньше, я ничего не замечала вокруг. Я бежала к «Шевроле», увязая в земле, и дождь хлестал по лицу. Я потеряла туфлю и заплакала. А потом увидела милиционера. Он поддерживал меня под локти, без конца повторяя: «Успокойтесь». Я ответила: «Там мой муж». «Там никого нет», — ответил милиционер. Мне показалось, он бредит. «Там мой муж!» — заорала я, надеясь, что упаду в обморок, и это все как-нибудь прекратится. Его увезли. «Здесь никого нет, успокойтесь. Володя, вызови скорую, женщине плохо».
«Он жив?»
— пробормотала я, цепляясь за чью-то руку и не слыша ответа.
«Жив»,
— твердила я себе, а вокруг молчали. «Где он? Куда его увезли? Да что вы молчите? Помогите же мне! Где он?»
Следующие несколько часов я помнила крайне смутно, постоянно балансируя на грани сознания. Должно быть, это и спасло меня от сумасшествия. В противном случае, пережить то время было бы мне не под силу. Первое отчетливое воспоминание — я сижу в коридоре больницы, вокруг какие-то люди, им нет до меня дела, и слава богу. Я забилась в угол, кутаясь в кофту, пытаясь согреться. Нелепая оранжевая кофта. Откуда она взялась? Меня бьет озноб, я стискиваю зубы, таращась на дверь прямо напротив. Вдруг она открывается. Высокий мужчина в белом выходит мне навстречу, сосредоточенно хмуря лоб и избегая моего взгляда.
«Это вы, Шабалина?»
— спросил он строго. Я не могла ответить и молча кивнула, поднявшись. Он сунул руки в карманы халата и протянул.
«Да».
Я ждала. Секунды начали свой отсчет. Время сделалось физически ощутимым. Давило на плечи, заставляя подгибаться колени. Мужчина шагнул ко мне, подхватил под руки.
«Сядьте. Вам плохо?»
«Где он?»
— прошептала я, пытаясь поймать его взгляд. Он упорно отводил глаза. Нелепо пожал плечами. Нелепо, потому что на мой вопрос должен быть ответ, а не это пожатие плеч.
«Где он?»
— задыхаясь, спросила я. Голова кружилась. Подступала тошнота. Я боялась, что меня вырвет прямо здесь, в этом сером, унылом коридоре, пропитанном запахом лекарств и безнадежностью.
«Послушайте».
Я схватила его за руку, стиснула ее, должно быть, причиняя ему боль, потому что он недовольно поморщился.
«У нас есть деньги. Все что угодно. Только ради Бога».
«Вам не сказали?»
Кашлянув спросил он и попытался вырвать руку. Я уцепилась за нее, как за последнюю надежду.
«Простите меня»,
— горячо зашептала я. «Простите, я сама не знаю, что говорю. Я люблю его. Мы женаты 11 месяцев. Да поймите вы!»
«Я понимаю».
Врач усадил меня на стул и сам сел рядом. Он легонько похлопал меня по плечу. «Как вас зовут?»
«Полина»,
— помедлив, ответила я.
«Вот что, Полина, у него не было шансов. Никаких. С такими ожогами невозможно выжить».
Я смотрела куда-то в угол, больше ничего не слыша. Он коснулся моего плеча.
«У вас есть родственники? Я позвоню из ординаторской. Вызвать вам такси?»
«Что?» Повернулась я к нему.
«Вам сейчас лучше побыть с кем-то из родных».
«У меня нет родных».
«Друзья?»
«Мне никто не нужен».
Захлебываясь от сдерживаемых рыданий, начала я. Он пожал плечами и поднялся. Я схватила его за руку.
«Мне можно его увидеть?»
«Нет. Давайте я вас провожу».
Я вскочила и, зажимая рот рукой, бросилась куда-то по коридору. Мне хотелось кричать во все горло. Увидев табличку на двери, я влетела в дамскую комнату. Меня долго рвало. Я стояла, согнувшись в тесной кабинке, и думала только об одном. Я не хочу жить.
«Вам плохо?»
— испуганно спросили рядом. Я повернулась и увидела в дверях полную даму в нелепой цветастой блузке.
«Извините»,
— спокойно ответила я, испытывая желание ее убить, ударить чем-нибудь тяжелым.
Я спятила.
«Извините», — повторила я и прошла к раковине. Торопливо умылась холодной водой. Из зеркала на меня смотрело бледное лицо Орликина с темными подтеками туши под глазами, страдальческим ртом.
«Это несправедливо»,
— пролепетала я и залилась слезами, прекрасно сознавая всю нелепость моего упрека Господу. Сумка висела у меня на руке и билась по ногам.
Откуда она взялась?
Впрочем, неважно. Я достала носовой платок, вытерла лицо. На смену рыданиям пришла опустошенность. Хотелось забиться в угол, а еще хотелось уснуть. Я вытащила сотовый и набрала номер. Такси я ждала у ворот больницы. Машина прибыла минут через 5. А еще через 20 я вошла в свою квартиру, протопала в спальню и рухнула на кровать. Открыла тумбочку, нащупала флакон со снотворным и выпила 3 таблетки. Сейчас все пройдет. Таращаясь в потолок, думала я, неизвестно, на что надеясь. Я усну, и все пройдет.